Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Баррикады». Говорить мы сегодня будем о России и Турции и от того, кто выиграл от примирения. По крайней мере, от того, что вчера происходило в Петербурге. В студии «Говорит Москва» об этом сегодня будут спорить политик, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
И президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собака говорит МСК». Господа, а то, что вчера происходило, действительно можно уже однозначно сделать вывод, что да, примирение состоялось? Сергей Владимирович, давайте с вас начнем.
Ну, на мой взгляд, российские власти продемонстрировали готовность вернуться к статус-кво, который существовал до инцидента с ликвидацией российского самолета. Эрдоган не пожертвовал вообще ничем, за исключением абстрактной дипломатической формулировки о том, что он даже не извиняется, а сожалеет о том инциденте. Но говоря о выгоде, я, в общем, считаю, что России нужно было примирение с Турцией, а тот конфликт, вызванный принципиальным различием отношения к сирийскому конфликту, так как Россия поддерживает Башара Асада, а Турция поддерживает оппозицию вооруженную на севере Сирии, то, в общем, я считаю, что, конечно, этот конфликт и не надо было начинать. Хорошо, что из него Россия выходит, экономическое сотрудничество с Турцией для России существенно выгоднее, чем для Турции, но, в общем, не стоило и начинать.
Сергей Владимирович, просто уточню. А ведь если, вы говорите, Эрдоган ничем не пожертвовал, из ваших слов я понимаю, что Россия больше заинтересована в отношениях с Турцией, но почему тогда Эрдоган приехал в Россию, а не Владимир Путин, например, приехал в Анкару?
Это дипломатический жест, который не имеет никакого значения. Это просто близко к нулю.
Вячеслав Николаевич, ваша точка зрения?
Вы знаете, во-первых, я бы не согласился с утверждением, что не были принесены извинения. Как сегодня известно по прессе, извинение, письмо, которое направил Эрдоган Путину, было написано на русском языке. И там было по-русски сказано «Извините, господин президент». Слово «извините» было употреблено. Это раз. Во-вторых, вопрос этого визита в Москву, конечно, очень неоднозначный, многоплановый. И я бы не стал упрощать ни позицию нашу в данной ситуации, ни позицию Турции. Ведь Турция была вовлечена в ближневосточный конфликт, я имею в виду сирийский, на мой взгляд, не столько по собственной воле, сколько все-таки за этим стояли американцы, за этим стояли определенные силы и в арабском мире, проамериканские, которые ставили задачу свергнуть существующий там режим, дружественный нам, между прочим, Турция играла ключевую роль в этой войне в течение 5 лет. Сейчас уже больше, 6 лет. 5 лет, 7 месяцев. Поэтому, если мы будем смотреть на причины, почему Эрдоган вдруг оказался здесь, я бы еще добавил к этому сказанному, ведь он приехал сюда после попытки вооруженного военного переворота. И многие в нашей среде, так сказать, тут многие считают, что американцы здесь ни при чем, но мне кажется, я просто знаю хорошо методику действия Америки, это и по Ливану, и по Сирии, по ближневосточной вот этой арабской весне, это стиль американцев. Когда их не устраивает какой-то лидер, пусть даже дружественный, они его убирают. Попытка была, и, на мой взгляд, Эрдоган понял, кто стоит за этой попыткой. И это далеко не этот Гюлен, который сидит где-то там, старичок, и чего-то такое изображает. За этим стоят вооруженные силы. И когда сегодня обвинение в том, что возглавлял этот переворот командующий военно-воздушными силами, который находится на базе американской в Инжерлике. Угу. Я думаю, что тут обстоятельства складывались так, что у Эрдогана не было другого выбора, кроме как идти на укрепление отношений с Россией, а вновь назначенный незадолго до попытки переворота Эльдерим, премьер-министр, он прямо говорил, буквально где-то за сутки, за двое до переворота, что Турция должна пересмотреть свое отношение к сирийскому кризису и рассматривать Сирию как страну приграничную, и должна быть добрососедские отношения с ней на юге, с Россией на севере.
Это Вячеслав Матузов, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами и политик, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков. Сергей Владимирович, ну, получается из слов вашего оппонента, что это вынужденный для Эрдогана прежде всего, значительно вынужденный союз для Эрдогана, потому что союзник с Западом отношения скрипят, и где брать союзников, где брать партнеров?
Ну, я категорически отрицаю, что турецкие власти пересмотрели свое отношение к сирийскому конфликту. Официальная позиция турецких властей остается той, что Башар Асад должен уйти, это непременное требование урегулирования в
И оно пересмотру не подлежит?
Безусловно, потому что в этот конфликт вовлечены турки, будем вот у нас их туркоманами называют, но по сути это турки, которые живут на севере Сирии, которые выступают против Асада. То есть там конфликт носит, ко всему прочему, не просто какой-то геополитический, а он еще носит этнический характер. И буквально вот несколько дней назад, накануне этого исторического, в кавычках, визита, сирийская оппозиция развернула широкомасштабное наступление как раз на севере, в районе Алеппо, которое закончилось, так сказать, деблокадой ранее окруженной части Алеппо, контролируемой оппозиции. То есть, в общем, Турция не то что, так сказать, не пересмотрела какие-то подходы к Сирии, она, можно сказать, под визит вот в качестве очередного козыря, значит, так сказать, с сопредельной территории началось успешное наступление на позиции Асада. Значит, это вот, так сказать, то, что касается реальной политики. В дипломатии всегда делаются многочисленные реверансы о том, что есть общие точки соприкосновения, что надо дружить. Нет никаких дипломатических проблем найти соответствующие формулировки. Значит, что касается там знаменитых извинений Эрдогана, то их текст российской стороной показан не был. Турецкая, тексты, опубликованные турецкой стороной, слов извинений не содержат. Но самое главное, самое главное даже в другом. Ну хорошо, сбили самолет, извинились. Завтра еще один собьют, наверное, тоже извинятся. Ну что, так и дальше будем.
Вячеслав Николаевич? Парируйте.
Ну, очень сложно говорить на эту тему, конечно. Но я бы прежде всего коснулся вот этого попытки прорыва, как бы это дело рук Эрдогана, который перед приездом в Москву укрепить свои позиции и подтолкнул группировки террористические к прорыву блокады, которую установила сирийская армия. Я бы оценил ситуацию несколько иначе, потому что, да, там был пробит некий коридор, и огромное количество боевиков вышло из Алеппо и заняло там колледжи военные, два колледжа, артиллерийское и еще один, тыло, по-моему. Там нет населенных пунктов. То есть получилось так, что вытянув этих людей из города, сирийцы поставили их под утюг своих военно-воздушных сил, российских военно-космических, воздушно-космических сил и сирийской артиллерии. Потому что этот узкий проход, который они прорвались, он практически не имеет никакого смысла. Это, так сказать, в качестве вот ремарки, что происходит на юге Алеппо. Сегодня идет избиение этих террористов на юге, и идет подготовка наступления на севере.
Ну, Турции же вменяли содействие тем силам, с которыми воюет сирийская армия.
Вы знаете, это вопрос сложный. Я бы не стал его упрощать. Кто? Вот я вам приведу такой пример.
Да, пожалуйста.
На территории Турции работал лагерь по подготовке боевиков.
Вот, вопрос.
Для умеренной... И это было сказано в слушаниях в Сенате, в американской, где генерал докладывал. 15 тысяч человек готовили американцы на турецкой территории.
В новом, в возобновлении сотрудничества Российской Федерации и Турции сирийский вопрос, он ключевой? Если ключевой, что может Турция в вопросе этому?
Вы знаете, я вижу так, что многое из того, что опубликовано о переговорах Путина с Эрдоганом, мы просто не знаем. Можно говорить только об анализе отдельных высказываний, как Путина, так и Эрдогана. Да, Эрдоган действительно сказал, что он не изменит свои отношения к Башару Асаду, что режим, который кровавый, который убил 250 тысяч своего собственного народа, должен уйти и так далее. Но обратите внимание на слова Путина, который сказал совершенно четко, что мы не против ухода смены режима, президента, но это должно происходить демократическим путем. Нам неприемлемы никакие военные перевороты ни в Сирии, нигде в другом месте. Имелось в виду переворот в Турции, а стало быть, это накладывается зеркально и на требования Эрдогана убрать Башара Асада. Это неприемлемо для нас.
Владислав говорит, видимо, говорит такое, когда... Ваш оппонент говорит о том, что России не стоило и начинать конфликт, то создается впечатление, будто мы сбили их самолет, а не наоборот. Сергей Владимирович, это, наверное, вам вопрос.
Ну, так значит, слышат люди Россия, ваши слова. Значит, смотрите, Россия не имеет никаких интересов в Сирии. Сирия – это такая черная дыра, которая пожирает российские ресурсы. Россия списала Сирии порядка 10 миллиардов еще советского долга, не получила в обмен на это ничего. Сейчас Россия осуществляет фактически полное снабжение армии Башара Асада и тратит ресурсы на содержание собственной группировки в Сирии.
А где сведения, что Россия содержит сирийскую армию?
Ну, у нас 25% статей российского бюджета засекречены.
А что, там прописано сирийская
еще армия? Пара дней, еще пара лет назад у нас было 10% российского бюджета засекречено. Вот этот сирийский экспресс, как его называют, так сказать, ну, мы все это понимаем. Значит, но теоретически можно было бы сказать, ну да, мы воюем, но у нас есть цели. Никто не может объяснить, в чем эта цель. Борьба с террористами. Если вы собираетесь уничтожить 90% населения Сирии, которое не относится к секте алавитов, то у вас-то никогда не получится. Кто? Вот любое урегулирование в Сирии, оно должно строиться на учете интересов этноконфессионального большинства, которым в Сирии являются сунниты. Ставка на режим, который представляет 10% населения, никогда не удастся это перебороть. А схема урегулирования может быть ливанская, пожалуйста, то есть может быть национально-пропорциональное представительство по численности.
Как сирийский вопрос будет решаться в рамках российско-турецких отношений?
Пока что никак. Пока что Россия будет поддерживать Башара Асада, а Турция будет поддерживать вооруженную оппозицию.
Тогда как что он... означает вчерашняя встреча для сторон?
Вчерашняя встреча для сторон означает некие дипломатические реверансы, важные для Эрдогана прежде всего с психологической точки зрения, а для Путина они важны с экономической точки зрения, потому что у России есть два очень уязвимых проекта по Турции. Это турецкий поток и это строительство АЭС, половина денег на которые уже выделена.
Вячеслав Николаевич, что скажете по поводу важности?
Здесь, конечно, базовый вопрос. Нужен ли нам Ближний Восток? Нужна ли нам Сирия? Я слышал неоднократно высказывание, что нам этот Ближний Восток, он абсолютно не нужен, что у нас сфера интересов, вот она бывшие страны Советского Союза, республики бывшие, что нам надо не высовывать носа дальше, чем это наши бывшие границы. Я думаю, такой глупости наши руководители все-таки не допустят, потому что в прежние годы это было официальной внешней политикой России. 25 лет мы смотрели, как американцы хозяйничают на ближайших подступах к России. Югославия, Ирак, затем пошла арабская весна. Это продукт чисто американской внешней политики. И смена режимов, падали как домино. Дошли до Сирии, споткнулись об армию, дошли до Египта, Сиси дал отпор, провалились попытки там, но они дошли до Украины. И вот когда грянула Украина, у трезвых голов у нас наверху, если такие есть, проснулась мысль.
Вячеслав Николаевич, я пытаюсь понять в свете, опять же, вчерашней встречи, как она может повлиять на то, чтобы Россия в дальнейшем отстаивала свои интересы, в частности, в Сирии, вообще на Ближнем Востоке.
Вы знаете, я бы сказал так, историческое значение я готов без кавычек.
Историческое значение встречи.
Почему?
Почему, да?
Потому что говорят, что не может Турция поменять свои... Да, слова были произнесены в отношении Башара Асада, режима и так далее. Но там есть одна точка, вокруг которой могут быть сведены эти две позиции вместе. Это демократический процесс. И если сейчас говорят, что 80% населения – это сунниты, там, ведут борьбу против алавитов, 10% и так далее, ну, у меня нет комментариев на эту тему. А сейчас Россия утверждает, что 80% населения Сирии за Башара Асада. И там, в том числе, и сунниты. Нельзя считать, что каждый суннит – это террорист в Сирии. Это не абсолютное искажение истины. А армия, я прошу прощения, кто воюет в составе сирийской армии? Суннитское население, которое составляет действительно 80% населения. Но проблема в другом. Путин же говорит, вернее, это Лавров сказал, не Путин, что если вы, уважаемые западники, хотите демократии, давайте проведем организованно под эгидой Совбеза ООН выборы. И если там 80% действительно против Башара Асада, ну пусть Башар Асад уйдет и отдаст место другому. Ну, извините, а если все наоборот? И по моей информации, я занимаюсь Ближним Востоком 45 лет, извините меня, по моей информации, большинство сирийцев, даже тех, кто проживает в Лондоне, 90%, они за Башара Асада. В Саудовской Аравии, в сирийце, то же самое.
Вячеслав Николаевич, просто вам зачитаю то, что сейчас на ленты информационных агентств переходит. Это заявление представителя Эрдогана. Анкара считает, что пока рано говорить о возможности политического перехода в Сирии при режиме Асада.
Конечно, эти слова он произнес на пресс-конференции. Но ведь вы понимаете, мы же тоже не цепляемся за Башара Асада. Наша официальная позиция 5 лет состоит в следующем. Для нас не важно, кто президент, для нас не важно, какой режим, важно, чтобы это отсутствовало внешнее вмешательство. А процесс происходит под внешним давлением.
Встречались вчера главным образом из-за Сирии или все-таки Сирия? Это в ряду вопросов.
Ну, я бы не стал тут приоритеты выставлять, потому что экономика тоже имеет большое значение. Тут и поток турецкий, и атомные электростанции. Но я думаю, что не все вопросы так легко будут решаться, потому что по сельскому хозяйству, допустим, наши не готовы сейчас отдать им снова рынок наш. Вот. Туризм тоже сейчас тормозится в той плоскости, как это хотелось бы туркам. Поэтому я думаю, что в динамике надо смотреть. Я полагаю, что где-то там договоренность есть. Вы, турки, прекращаете, закрываете границу, можете оставаться с своей точки зрения. Башар уйдет, нам режим падет, но вы должны закрыть свою границу напрочь против проникновения тысяч боевиков с вооружением, с амуницией и на бронетехнике. Поэтому, если Турция в результате этой встречи прикроет границу с Сирией, я думаю, что дни терроризма там будут сочтены буквально несколько месяцев.
Сергей Владимирович, вам вопрос. Есть проблема недоверия между государствами все равно, несмотря на то, что вчера встреча была, плотное вроде бы обсуждение, проекты реанимируются?
Ну, проблема недоверия есть, она в том числе потому, что сотрудничество тормозилось еще до вот этого инцидента с самолетом. Я напомню, что турки почти год не подписывали обязывающий контракт по турецкому потоку, несмотря на декларации о том, что этот проект нужен. То есть этот проект сейчас просто висит в воздухе. Он по-прежнему висит, потому что нет не только обязывающего контракта, нет даже СПВ-компании, которая привлекала бы деньги на строительство этого проекта, какие были созданы, например, по Южному потоку и созданы сейчас по Северному потоку-2.
Так вот сейчас это произойдет?
Значит, если Россия даст ту скидку, которая просит Турция, а речь там идет, по сути, о, так сказать, скидке, например, на 15-20%, то, наверное, турки могут милостиво согласиться. Ведь я напомню, в чем проблема. Дело в том, что Турция продавала России товаров там всего на порядка 6 миллиардов долларов, а покупала в России товаров, прежде всего углеводородов, прежде всего газа, на 20 миллиардов долларов.
То есть торговля, даже во время кризиса газ никто не перекрывал.
То есть торговля с Турцией для России выгодна. Но Турция просто покупала в России только половину газа. И у Турции есть альтернатива в виде наращивания загрузки двух существующих СПГ-терминалов.
Разве это произошло во время даже охлаждения отношений?
Дело в том, что контракты на поставку сжиженного природного газа необходимо заключать задолго, так сказать, там за год, а то и за два. Эти объемы нужно контрактовать заранее. Видимо, сейчас настал момент, когда турки говорят: ребят, или вы делаете скидку, или мы будем переходить на СПГ, потому что, собственно, мы долго так ждать не можем.
А где признаки того, что так могли говорить?
Признаки того в том, что опять эта тема турецкого потока поднята. Хотя, подчеркиваю, не урегулирован тот предмет разногласий, который был изначально, а именно формула цены газа. Пока не будет формулы цены, этот проток висит в воздухе.
И опять это выгодно Вячеславу Николаевичу, все-таки заинтересованного в данном случае Российской Федерации даже, а не только Турция.
Согласна? Ну, я думаю, что все-таки по газу и Турция крайне заинтересована. Почему? Потому что, как сказал тот же Путин на пресс-конференции, мы предполагаем в турецком потоке построить две ветки.
Да.
Первая ветка, будет он назвал там объемы, будет сугубо для внутреннего турецкого потребления. Потому что газа в Турции не хватает. А вторая будет уже идти на Европу и ориентироваться на европейские. Угу. Конечно же, там надо утрамбовывать все вопросы, связанные с европейским рынком, снова с этой поправкой, то есть комиссии, еврокомиссии, по ограничивающей там, так сказать, всякой монополии. То есть там есть необходимость работы, но... Дело в том, что я вот обращаю внимание на то, что во время пресс-конференции прозвучала еще одна вещь, что даже во время нынешнего кризиса турки продолжали со своей стороны реализовывать этот проект. Они не приостанавливали. То есть у турок кровная заинтересованность в реализации этого проекта. Я думаю, что и нам имеет смысл строить этот проект, потому что Украина и все обстоятельства, связанные с этим. Но я думаю, что здесь говорить о том, что турки не заинтересованы в нашем газе, это неправильно.
Сергей Владимирович,
коротко. Но турки пока не положили ни одной трубы. Это только Путин в России кладет трубы, не имея контрактов. Трубы в никуда, как по Южному потоку и по Турецкому пока что. Турки без контракта трубы не кладут. Пока контракта нет, не о чем говорить.
Нет, насколько я понимаю, трубы были проложены по Южному потоку. Да, Европа встала на дыбы, болгары отказались, но эти трубы были переориентированы на турецкий поток. То есть эти деньги не выброшены на ветер.
Вячеслав Матузов у нас в гостях, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Сергей Жаворонков, политик, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В программе «Баррикады» сегодня говорим о реанимации российско-турецких отношений. Интересно, кто от этого перемирия выиграл. У нас спорит Сергей Жаворонков, политик, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, и Вячеслав Матузов, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Сообщение от слушателей. Зачитываю. Обидно, что Рамон Мако, так подписывается слушатель, или Мако. Обидно, что граждан за дураков держали, когда по всем федеральным каналам трубили про «не забудем, не простим». Зачем это? Вячеслав Николаевич, вам, наверное, вопрос. Как это расценивать?
Вы знаете, это вопрос очевидный, потому что мы имели острые отношения с Эрдоганом. Эрдоган делал антироссийские заявления, мы требовали там извинения, компенсации и так далее. И вдруг прорыв, когда Эрдоган извиняется, приезжает к нам. Я думаю, что в данном случае у нас заинтересованность одна, чтобы Эрдоган перестал быть той марионеткой в руках американской политики на Ближнем Востоке, которую он играл в последние 5 лет, и, во всяком случае, содействовал прекращению вооруженных действий против сирийского правительства и против наших вооруженных сил, находящихся в Сирии.
Но людям тоже долго, полгода объясняли, что Эрдоган враг, что это нож в спину.
Ну, что делать? Такова политика. Я считаю, что здесь я готов согласиться с тем, что политика – это есть политика, а эмоции, они не всегда бывают полезны. Да, я согласен, что эта кровь требует мщения, но если мы посмотрим на государственные интересы, если мы от эмоций оторвемся и посмотрим, что надо, чего не надо делать, с холодным разумом и горячим сердцем, то мы увидим о том, что здесь делается все правильно.
Все правильно делается, говорит Вячеслав Матузов. Сергей Жаворонков, пожалуйста.
Значит, ну, мы наблюдаем очередные вот эти кульбиты, переобувания в воздухе. Ничего удивительного в этом нет, потому что российская внешняя политика, как и в советское время, она исходит из каких-то совершенно иррациональных, таких, знаете, ребяческих инстинктов. Вот послушайте, о чем говорят российские власти. Они не говорят об интересах России. Они говорят, что их обидели, их унизили, кто-то нож в спину воткнул или там еще куда-то. Вот об экономике эти люди вообще не думают. Они готовы разбрасываться российскими ресурсами на помощь кому угодно. Асаду, Ирану, вот сейчас Турции мы должны 17 миллиардов долларов давать кредита, половину уже дали на строительство АЭС. Значит, Финляндию мы кредитуем, богатую страну, тоже там АЭС и строим. Бангладеш, Египет. Вот русским деньги не нужны, так говорят российские, а ранее советские власти. Я же считаю обратное, что Россия должна на Ближнем Востоке, конечно, не нужно оттуда уходить, вот, когда оппонент утрировал мою позицию, но Россия должна дружить с могущественными и влиятельными странами, а не с черными дырами, не с попрошайками и нищими.
Это с кем?
Значит, прежде всего, это Турция, Израиль, Ирак, хотя его правительство не полностью контролирует страну, но оно обладает богатыми нефтяными запасами, и российские компании участвуют в их разработке. Вот, кстати, по степени проникновения России в Ирак и в Израиль мы находимся далеко, так сказать, и в Турцию, далеко впереди, чем какие-то там Египты.
А Ирак сейчас не черная дыра?
Контролируемая правительством шиитская территория, не черная дыра. А, собственно, основные нефтяные запасы сосредоточены именно там. А также, не побоюсь этого слова, с государствами Персидского залива, которые, между прочим, уже, несмотря на тяжелые пока что отношения с ними, уже вложили немалые деньги в российский фонд прямых инвестиций.
569-й говорит, нет никакого ребячества, это жесткий расчет, вот и все.
Ну, жесткий расчет на что? Вот что добились в Египте там, да? Хрущев говорил, братья египтяне, плотины там какие-то строили. Ну, египтяне взяли эти деньги с удовольствием, улыбнулись, потом дали пинка, значит, советским военным специалистам.
А сейчас разве мы в конфронтации
американских?
Прибываем? Пожалуйста.
Вот. Поэтому,
вы знаете, Слава очень
вот так
трудно выслушивать эти слова о том, что мы
пожалуйста.
Все деньги. Я вам просто скажу, если вы не знаете, что все до последней копейки египтяне выплатили нам долг и за Суанскую плотину, и за Хилуанский завод, и за поставки вооружения. Мы не простили ни одной копейки. Выгодно было. Когда мы говорим о российско-арабских отношениях, надо не зацикливаться. Да, мы простили долг Сирии в сложных условиях сейчас. Но мы получали от нее частично погашение кредитов. Но надо смотреть на арабские страны не только в вот таком отдельном секторе, Сирия, и говорить о том, что не надо. Вы посмотрите в объеме. Алжир. Какие миллиарды мы получаем от наших поставок в Алжир? Вы посмотрите, какие деньги мы получаем от той же Саудовской Аравии. Инвестиционные фонды, прямых инвестиций. Но мы могли бы гораздо больше иметь инвестиций в нашу экономику, если бы наше правительство не превращалось именно в такой замкнутый коллектив, который заявляет,
нам не нужны арабские деньги. Я это слышал, слова на достаточно высоком уровне от наших руководителей, наших ведомств, министерств. Не нужны нам арабские деньги. А американцы туда едут и получают кредиты, получают там какие-то деньги, миллиарды, сотни миллиардов.
Поэтому в Сирии надо закрепляться. Я понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте уже принимать звонки от наших слушателей. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня Иван зовут.
Да, Иван, пожалуйста, вопрос кому, с кем спорите?
Я, честно сказать, не запомнил имя, я бы вот хотел задать вопрос. Вот человек, который сказал, что нельзя вкладывать деньги в зарубежные страны в развитие там ядерной энергетики, то, что мы строим атомные станции.
Сергей Жаванков, очевидно, ему вопрос. Да,
да, пожалуйста. Значит, но это как бы такая позиция человека недальновидная, потому что атомные электростанции потом будут приносить нам серьезный доход, в общем-то, нашей стране. И эти деньги, это не кредиты, это инвестиции, которые обернутся большими доходами.
Спасибо, вот. Принято.
Значит, вот я хотел бы спросить у этого человека, радиослушателя, а он вообще уверен, что будет через 10 или 20 лет в Бангладеш или в Египте?
А вы уверены?
Я абсолютно не уверен, там может быть все, что
и
угодно.
И поэтому не нужно вкладываться.
Там может быть то, что с Каддафи произошло, вот там может быть то, что в Йемене происходит.
Поэтому не нужно вкладываться, правильно я понимаю вас?
Если атомная энергетика, хотя это спорный вопрос, на взгляд радиослушателя столь выгодна, давайте строить АЭС в России. Если это так прекрасно и
подождите,
выгодно,
подождите,
зачем
секунду,
это строить Сергей в Египте?
Секунду, вы только
зачем
что сказали?
Это в Бангладеш
Сергей Владимирович,
строить?
Я прошу прощения, вы только что сказали, что нужно вкладываться в Ирак. Известно, что в Ираке произойдет через 10 лет.
В Ираке мы купили лицензии на месторождения, которые нам принадлежат. И? Они будут давать прибыль через 20 лет. Они дают прибыль уже сейчас. Так же, как наши вложения, скажем, в Турцию, в сотовую связь, строительство завода «Металлурджи», они уже дают нам прибыль. Это инвестиции короткие. АЭС – это инвестиции на десятки лет. Я, ей-богу, вам не поручусь, что будет через 10 лет в Египте.
Понятно. 7373-948. Да.
Вы знаете, если вы не поручитесь, что будет 10 лет в Египте, отмотайте историю египетскую на 25-30 лет. И вы увидите, интерполируете это на будущее. Египет – великая арабская страна, скоро 100 миллионов населения. Она была, есть и будет великой арабской страной, которая по численности населения скоро перегонит и Российскую Федерацию.
Тогда, Вячеслав Николаевич, наверное, вам адресую вопрос. Вот Ипатия, слушатель нашего, знакомый военнослужащий, говорят, что солдаты опять предали. И он же и говорит, деньги, а честь и совесть когда будут?
Ну, вы знаете, честь и совесть должна сопровождать деньги тоже. Я не считаю, что честь и совесть и деньги – это две...
Ну, это к вопросу о кульбите. Сначала нам говорили, что враги – это был нож в спину, а теперь вдруг мы
дружим. Ну, вы знаете, враги, ну что ж, мы работаем с врагами тоже. Вы посмотрите, у нас Саудовская Аравия, отношения были отвратительные долгие годы. Не было дипломатических отношений. Сейчас... мы устанавливаем с ней нормальные отношения, и в том числе в области экономики. Между прочим, Саудовская Аравия поддерживает финансово, экономически и в военном плане Египет. И многие закупки Египта идут наличными, оплачивает счета та же Саудовская Аравия. В районе Суэцкого канала, новые ветки, которые создается зона свободной торговли, где мы идем туда с нашими инвестициями, и многие проекты, которые в Египте строятся, оплачивают Саудовская Аравия.
К Турции возвращаясь, кризис доверия есть сейчас?
Ну, вы знаете, я бы в области политики не говорил о том, что доверяю, не доверяю. Там есть прагматизм. Если мы видим, что сегодня Турция ведет себя неправильно, мы должны вовремя где-то сделать так, чтобы она встала на рельсы и двигалась в нужном направлении. Не может быть эмоциональных вещей при проведении государственной политики, и тем более на Востоке.
7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло.
Алексей меня зовут.
Да, Алексей,
вопрос,
пожалуйста.
К предыдущему выступавшему, извиняюсь, тоже имя не запомнил.
К Сергею Жаворонку, наверное.
Да, к Сергею Жаворонку. По поводу атомных АЭС. Значит, это высокотехнологичные вещи, к которым привязываются такие инфраструктурные потом проекты в той же Бангладеш или где-то в Египте. И заменить нас там будет некому. Это тоже определенные моменты политического и экономического влияния. Если он не разбирается в атомной энергетике, то же самое в металлургии. Когда стояли наши металлургические заводы в той же Индии, на Кубе, значит, они были привязаны к нам. А сейчас все, монополия Запада на производство металлургического
принято
оборудования.
Спасибо.
Вот и все.
Спасибо. Сергей Владимирович,
ответьте. Ну, никаких металлургических заводов наших в Индии я что-то не припомню, равно как и на Кубе. А что касается АЭС, ну вот привязались радиослушатели к этой теме, значит, есть вот какая проблема. Значит, урана в мире осталось очень мало, значительно меньше, чем нефти и газа. Поэтому, так сказать, атомная энергетика, она выгодна, если вы не считаете капитальных издержек и считаете, значит, стоимость киловатта сейчас, не считая, сколько было затрачено на строительство, а потом на консервацию. Значит, да, некоторые страны занимаются атомной энергетикой, такие как Франция, США, Россия тоже занимается. Но если вы считаете, что это так выгодно, что это так прекрасно, давайте строить это в России, потому что у нас четверть территории страны не газифицирована. Не газифицировано. А мы, значит, говорим, что нам нужно снять все последние штаны и срочно строить что-то в Бангладеш. Давайте в России построим.
Владислав говорит, а французские и американские компании стремятся же строить АЭС по всему миру, а нам не стоит?
Значит, нам стоит это делать там, где заказчик платит живые деньги. Где у России берут кредит на 20 миллиардов на 20 лет, в такие схемы я не верю.
А в других странах сразу платят живыми деньгами? Французам, американцам?
Схемы разные, но на 20 лет там кредиты не дают. Это слишком много.
Вячеслав Николаевич, ну раз уж АЭС, про АКУЮ, наверное, здесь речь все-таки идет.
Ну, вы знаете, я бы поддержал точку зрения слушателей, которые, я вижу, что достаточно профессионально оценивают ситуацию. Поэтому мне кажется, что все-таки, когда у нас принимается решение по строительству атомных электростанций, я вижу здесь просто специалисты, которые занимаются этой проблемой, обязаны просчитать выгоды и минусы, и плюсы. Я считаю, что, не понимая, так сказать, какие там детали особо, я считаю, что в целом это и политическое решение, тут вы абсолютно правы, потому что привязка к политике будет, если построили атомную электростанцию на Украине, а потом американцы лезут туда заменить наше топливо на свое, и когда говорим мы, что это опасно. То есть здесь привязка и политическая есть, подоплека. Но мне кажется, что в любом случае вопросы энергетики надо рассматривать в комплексе. И если мы начинаем АКУЮ строить
в Турции,
в Турции, я думаю, что это очень правильное решение. Это признак дальнейшего стратегического сотрудничества.
Есть
на чем заработать деньги – и промежуточный. Денег у нас действительно, как сказал Чубайс, много, очень много. Поэтому вот эти кредиты, это мы даем не наличными, а мы даем кредиты на 20 лет.
Эмоциональная составляющая в отношениях российско-турецких, насколько она велика? И с вашей точки зрения, есть какие-то вопросы, по которым еще сложно достигнуть договоренности, и это будет такой, ну, краеугольный камень, что ли?
Ну, я думаю, что в любом варианте договоренности будут достигнуты, потому что выбран стратегический путь.
Уже точно.
Ну, иначе быть не может, потому что турки сделали, бросили вызов американцам. Американцы таких вещей не простят туркам и не простят Путину. Поэтому идет речь сейчас о другом, о создании какого-то триумвирата. Турция, Иран, Россия, об этом сейчас Рухани говорил в Баку, и он даже предлагал Путину пригласить Эрдогана в Баку навстречу. Мы не пошли на это, понятно почему. Потому что мы не хотим идти по линии создания блоков. Блоковой политики – это не наш метод.
Сергей Владимирович, что ответите?
Ну, там еще Армению забыли в этот блок включить. Впрочем, я уже у некоторых официальных пропагандистов видел какие-то оси там с Ираном, и Баку, Арменией, Турцией, хотя мы хорошо знаем, что между ними, ну, между Баку и Арменией вообще дипломатических отношений нет, равно как с Турцией.
Давайте про
Турцию. А так, вот, конечно, все очень мило. Значит, что здесь можно ответить? Вот знаете, сколько доля экспорта в Россию в внешнеторговом балансе Турции? 5%. Значит, в импорте чуть больше, 10%. То есть Россия не является для Турции каким-то, так сказать, важнейшим экономическим партнером.
Но газ-то нужен,
значит,
и пшеница нужна, нет?
А вы в курсе, что как раз мы продаем туда пшеницы на сумму 2 миллиарда, а овощей покупали только на миллиард? То есть эти деньги прежде всего нужны нам. Вот когда у вас внешнеторговый баланс в плюсе, как с Турцией, вам это выгодно.
Подождите,
когда,
с вашей секунду,
когда
Сергей Владимирович,
это в минусе,
вы так рассуждаете,
как с Китаем, это вам
Сергей
не выгодно.
Владимирович, вы так рассуждаете, как будто бы Турция просто с барского плеча делает такой жест и говорит, ну давайте, ладно, мы будем у вас покупать газ и будем покупать у вас
зерно можно купить где угодно,
так
например, на
России.
Украине.
Ну,
покупают
же у России.
Тоже покупают. Значит, газ – это более тяжелый вопрос,
понятно.
Но с газом есть ситуация с жиженными терминалами. Значит, я напомню, да, что турки ни в чем не пошли на компромисс по судьбе Асада, поэтому все выгоды Путина от этих встреч носят исключительно виртуальный характер.
Виртуальный характер. Да. Вячеслав Николаевич?
Я не считаю, что отсутствует договоренности по Сирии. Более того, я считаю, что то, что они не объявили об этих договоренностях открыто, это так по тактическим соображениям. А вот то, что проблема здесь есть, я не представляю себе ситуацию реализации всех экономических проектов, которые заключили в Санкт-Петербурге, или как говорится, озвучили их, и продолжением турецкой по поддержке бандитским группировкам в Сирии. Но вы представьте себе, что через тысячи боевиков из Турции пересмещаются в Сирию и открывают огонь по нашим солдатам. А в это время мы будем развивать с ними экономические отношения. Мне кажется, что турки прекрасно понимают это противоречие, и найден какой-то компромисс. Компромисс, я уже сказал.
Понятно.
Мы против Башара Асада, мы за него. Но пусть решат демократические выборы.
Юрий говорит, а если Европа вдруг даст 3 миллиарда евро очередной Эрдогану, как он поведет себя с Россией?
Я думаю, что сейчас дело не в миллиардах. Сейчас дело идет о жизни самого Эрдогана. На него было покушение, за которым, по его убеждению, стоит Центральное развивательное управление США.
Поэтому резко
почему в черепную коробку Эрдогана мы заглянуть не можем? Что он там думает, мы не знаем.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте уже голосование начнем. Если вам близка позиция Сергея Жаворонкова, политика, старшего эксперта Института экономической политики имени Гайдара, набирайте 134-21-35. Если вы согласны, скорее, с Вячеславом Матузовым, президентом Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, набирайте 134-21-36. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Голосование пошло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Юрий, у меня вопрос к Александру Николаевичу, пожалуйста, да? Я не
Вячеслав
хотел...
Николаевич, Вячеслав Николаевич.
Да, я бы хотел спросить, а вот где наши деньги, которые мы 20 миллиардов подарили Кубе, Ливии 10, Ираку 10, Вьетнаму, долго можно перечислять. А не лучше ли нам вложиться в наших пенсионеров, которые получают по 8 тысяч?
Мы сейчас уйдем во внутреннюю проблематику. Ну, Вячеслав Николаевич,
я
коротко,
вам
по поводу того, что
так.
Мы прощаем долги.
Да,
давайте
мы
так.
Прощаем долги. Я вам скажу так, что на Арабском Востоке мы не простили долги, а мы крупно заработали. Для ориентировки, когда мы поставляли военную технику в период Саддама Хусейна, Саддам Хусейн делал предоплату за новые танки, но когда танки приходили в порт Басра и начиналась разгрузка, там вырезано было на сиденьях «Вася, завтра дембель». То есть подержанные танки вместо новых поставляли. А деньги получали в полной мере за каждый танк вперед на полгода. Поэтому, если говорить о Египте, я уже сказал, по Алжиру мы сегодня миллиарды зарабатываем на поставках в Алжир нашей военной техники. Египет оплачивает счета Саудовской Аравии. Мы продаем технику в другие страны. Даже в Иордании открываем заводы, совместное производство по ряду военных.
С вашей точки зрения, если сирийский вопрос рассматривать как один из ключевых в этих переговорах, то чем, на какой компромисс могла пойти Москва? Да.
Москва пошла на компромисс, чтобы не цепляться за Башара Асада, а мы и не цеплялись.
Так это давно было так уже.
Это давно было так, поэтому я не вижу здесь того...
Курды?
А курды – это сложный вопрос. Я скажу, что когда у нас некоторые курдские товарищи выступают на телевидении, в эфире, я думаю, что они тащат нас просто не в ту сторону. Курдскую проблему держит в руках Израиль и Соединенные Штаты Америки, а не мы. Мне приходится сталкиваться с этим постоянно, ибо Курдистан... говорят, что он в руках России и сирийского правительства. Простите, а кто в северных районах Сирии командует сирийская, то есть партия демократическая, курдско-демократическая партия в Сирии?
которое Моксен возглавляет, там 600 с лишним военных специалистов США у курдов сегодня на территории Сирии. А мы, считают они, что это наша клиентура. Это не наша клиентура. Курдский вопрос, сложный вопрос. Мы всегда исходили из одного. Поддерживаем чаяние курдского народа, но в рамках тех государств, которые существуют сегодня.
Сергей Владимирович.
Ну, то есть, значит, не поддерживаем, потому что курды стремятся к собственному государству.
Ну, давайте ломайте всю географическую карту, как Ральф Петерс, который нарисовал эту карту от руки и сказал, вот вам курдское государство от Багдада
в Сирии
до карта, Батуми.
В Сирии карта уже сломана. Единой
Никто
Сирии больше не
сломал.
Будет.
Она была, есть и будет. Поверьте вот мне, через 5 лет вы увидите новую карту, политическую карту Сирии.
Никто без Асада, да, это мы увидим.
Господа, пора заканчивать уже. 46% поддерживают Сергея Жаворонкова, 53% поддерживают Вячеслава Матузова и 1% то ли против всех, то ли поддерживает тоже всех. Спасибо, господа, за участие в программе. Далее новости, потом программа Алексея Гудошникова. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.